Ну, сегодня интересная тема, мы затронем. Действительно, прошел месяц с прошлого молодежного общения. Сегодня оно будет, как у нас анонсировано, open air, на открытом воздухе. Вот, и нет, ну, в церкви, мы же часть церкви, но не в здании церкви. И прошлая тема на молодежном общении была о дисциплине в христианской жизни. Вот, присутствовал Сергей Васильевич и говорит: Анатолий, надо эту проповедь еще сказать, вот, не только молодежь. Вот, поэтому у нас будет, если кто был на молодежном общении месяц назад, будет повторение. Итак, мы говорить будем сегодня о дисциплине в нашей христианской жизни. Насколько это важно, не важно, или, может быть, это об этом не стоит говорить. Давайте разберемся. На самом деле тут два вопроса у нас возникает. Первый вопрос: нужна ли дисциплина в духовной жизни? Если мы ответим положительно, да, нужна, тогда возникнет второй вопрос: как ее достичь? Если мы скажем: нет, дисциплина не нужна, все христианство должно быть по вдохновению от Духа Святого, ну тогда второй вопрос не надо задавать, мы просто будем чутки к Духу Святому, и все у нас будет в порядке. На молодежном общении мы делали дискуссию, то есть я задал вопрос, я спрашивал, кто из нас есть сторонник, приверженец, из тех, кто все-таки считает, что духовная дисциплина не должно быть, то есть какого-то такого строгого там, законничества и тому подобное. Я задал вопрос, что, может, кто-то считает, что дисциплина – это Ветхий Завет, это вот исполнение строго заповедей, исполнение тех установлений, которые человек сам для себя ставит. А в Новом Завете – это же Иисус Христос, это же Дух Святой, это же все по благодати. В принципе, очень интересная получилась у нас дискуссия, и приводились места Писания, и говорили о том, что да, действительно, никакого законничества не должно быть вдохновение Духа Святого, и по вдохновению мы должны, ну, жить, потому что у нас живые отношения с Богом. У нас же не просто так, вот мы, как в исламе, да, сделаем там 6 раз в сутки, да, по-моему, намаз там или еще что-то. То есть у нас живые общения с Богом. Даже пример приводился, например, помните, апостол Павел приводил прообраз взаимоотношений Христа и Церкви на примере мужа и жены. Вот даже кто женат, супруги, у кого супруга, это живые же отношения, мы же общаемся. И если посмотреть на библейский пример, что Павел говорит о том, что такие отношения у церкви должны быть с Иисусом Христом. То есть живые, нормальные, вот такой прообраз. Были у нас сторонники наоборот. Люди, которые говорят, что нет, дисциплина должна быть. Ну как, если только по вдохновению, то что? Только когда мне захотелось читать Библию, я буду читать Библию. Или только когда мне захотелось молиться, я пойду молиться. И тоже приводились библейские примеры о том, что Христос регулярно делал, да, Давид что регулярно делал. И вот в итоге дискуссия, знаете, у нас выяснилось, ну, во-первых, два момента. Первый момент выяснился, что все мы, я уверен, что если бы мы такую дискуссию с вами провели, по-разному понимают и по-разному разные грани раскрывают вообще у каждого свой взгляд на тему и на понимание, что такое есть духовная жизнь христианина. Что такое духовная жизнь христианина? Каждый по-разному ее понимает и трактует. И второй момент, когда мы говорим о том, что есть какая-то дисциплина, а дисциплина по словарю это обязательно для всех членов какого-то общества подчинение установленного порядку и правилам. Так вот, когда мы говорим о дисциплине духовной жизни, то мы говорим о самодисциплине, потому что мы говорим о нашей духовной жизни. Мы не говорим о дисциплине общецерковной сейчас. Мы не говорим сейчас о дисциплине там, нашего братства баптистского там, или вообще как дисциплине какого-то там большого общества. московского братства. Мы говорим о самодисциплине, о моей личной дисциплине и о том, как я понимаю духовную жизнь. Вот здесь я попрошу вас ответить. Давайте перечислим, из чего складывается духовная жизнь христианина. Что значит духовная жизнь христианина? Так, чтение Библии есть, молитва есть. Посещение церкви есть. Общение. Что значит? Какое общение? Общение с верующим есть. Взаимопомощь, помощь ближнему, добрые дела. Ну, служение, можно сказать, ближнему есть. Так, какие еще есть духовные дисциплины? Пост. Молодежь, кстати, не сказала тогда. Так, сколько? 6 я насчитал. М? Меня сколько? 4 листа. А, что значит постоянно учиться? Как? А, ходить на семинар. А, ну просто я какую-то конкретику хотел бы действительно услышать. Если мы вот все то, что вы назвали, это абсолютно верный ответ, я как бы действительно дополнить тут не особо и нечего, то есть это единственное, что можно да, добавить, это совместное наше прославление и поклонение Господу, личное и совместное в том числе, это благовестие и свидетельство, это же часть нашей духовной жизни, да, это великое поручение, которое дал нам Христос. Ну, служение, да, мы об этом говорили. И на самом деле, если вот так перечислить все то, что наполняет нашу духовную жизнь христианина, то можно разделить на две части. То, что касается моих личных взаимоотношений с Богом, я и Бог. И то, что касается моих взаимоотношений с людьми, это вот служение, благовестие и так далее. То, что я строю свои взаимоотношения с людьми. И вот теперь давайте вернемся к тому вопросу, который я задал сначала. Должен ли какой-то быть порядок или какие-то правила в моих отношениях с Богом? Дисциплина в чем? Если мой Бог, это мой Бог, то я считаю, что правило здесь следующее. В книге 1 Паралипоменон есть такая книга. 1 Паралипоменон, 16 глава, 11 стих. В защите Господа, это Давид поставил Асафа и псалмопевцев при храме, и это псалом, записано в 1 Паралипоменон, 16 главе. В защите Господа и силы Его ищите непрестанно лица Его. В другом псалме псалмопевец говорит, это 26-й псалом, 8 стих, «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». То есть здесь очень важно понимать суть, то есть, понимаете, ни минуты, ни часы, которые мы провели на коленях, ни суть не в количестве, сколько глав мы прочитали в Писании, не в количестве спетых песен лично или совместно на богослужении, даже не в количестве денег, которые я жертвую на миссионера или просто в церковь. Суть в том, что ищу ли я лица Господа, ищу ли я общение с Богом. Вот суть моей христианской жизни. Меня просто поражает этот стих, который вот второй, 26-й псалом, 8 стих. «Сердце мое говорит о тебя, ищите лица моего, я буду искать лица твоего, Господи». Вот этот Дух Святой, который в нас, он побуждает нас искать лица Господа. Вот это вдохновение Духа Святого, который говорит «ищите лица моего». То есть в нашем сердце вот это вот огонь, который заставляет нас вставать, заставляет нас открывать Писание, заставляет нас приходить на богослужение, приходить на общение малой группы или просто приходить в другое какое-то общение с верующими, заставляет нас открывать наши уста и благовествовать. Где мы можем найти Господа? Вот есть призыв вот это, искать Его лица. Где мы Его ищем? В каждом дне, конкретнее. В слове, да. Где еще мы ищем Господа? В молитве, да. И вот удивительно получается, это мы перечисляем все те вещи, о которых мы уже сказали. Просто я немножко как бы хочу подойти с сути, не с формы, что должен делать христианин. Он должен молиться, он должен читать Библию, он должен прославлять Господа, он должен свидетельствовать, он должен благовествовать, он должен поститься. Стоп. Ищите лица Господа. Вот подлинная христианская жизнь. Вот что является духовной жизнью. А где мы ищем? Мы ищем его в слове. Мы приходим и ищем его на молитве. Мы ищем его в песнопениях. Почему? Потому что когда мы поем, прославляем кого? Господа. Думаем ли о том, когда мы поем тексты песен о Господе? Или хотя бы о том смысле, который автор по вдохновению Духа Святого вложил в песнопение. О чем мы думаем, когда хор поет? Созерцали мы красоту нашего Господа. Когда мы приходим на общение в малой группе или просто собираемся вот верующие, и когда у нас есть общение друг с другом, мы взаимно назидаемся, потому что и в вас, и во мне есть Дух Святой, который говорит, и кажется, говорят уста человека, но через уста человека, не только через проповедь здесь, не только на этом месте, когда мы все вместе собраны, но и в общении друг с другом вы можете получать и утешение, и ободрение, и обличение, потому что Дух Святой есть брат или сестра, с которым вы общаетесь. И там проявляется Господь, и там мы можем найти лицо Господа. Деяния, 2 глава, 42 стих. Когда образовалась первая церковь? Скоро мы будем праздновать праздник Троицы, сошествие Духа Святого. Записаны следующие слова. Деяния апостола, 2 глава, 42 стих. И они, то есть вот первые христиане, те, кто покаялись, крестились, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Я помню еще, когда в Краснодаре я услышал один стих, к сожалению, не помню, кто автор, но я нашел его в интернете, хочу вам его зачитать. Потрясающий стих, он меня на тот момент очень коснулся. Я, наверное, не стихотворец, но послушайте. Называется стихотворение «Не вашего он ищет». «Не вашего он ищет, ищет вас, заблудших, падших, суетных и бедных. Он с озабоченных не сводит глаз с вас, суетящихся над бездной. Что можете ему вы предложить, Творцу миров и самой малой твари? Что можете ему вы одолжить из тех долгов, что сами не отдали? Не вашего он ищет». Ищет вас. И не спешите, вставши на колени, отговорить бездушно «Отче наш», пожертвовав десятку, рубль, пфенинг. Не нужен ему денежный оброк, ни ваших свеч, мерцающих пламя, ни ваш внезапно щедрый кошелек, он ждет, что вы придете к нему сами. Не вашего он ищет, ищет вас, и ликами святых не заслонится от Божьих, вопрошающих вас глаз, и от живого Бога не укрыться. Не ваше он ищет, ищет вас. Знаете, когда вот эта истина, и когда понимание сути духовной жизни действительно пропитано наше сердце, наш мозг, тогда мы понимаем призыв Писания к непрестанному изучению, вот о чем мы читали, что делали первые христиане. Мы тогда понимаем, что такое непрестанно быть в общении, мы тогда понимаем, что такое непрестанно молиться. Вообще слово «непрестанно» — это часто, постоянно, синонимы, беспрерывно, безустанно, без остановки, без передышки. Еще раз говорю, по форме очень часто звучат такие призывы. чтобы мы читали каждый день Библию, чтобы мы каждый день молились. Знаете, если мы это делаем, если я каждый день читаю Библию, если я каждый день молюсь, если я регулярно, хотя бы, может быть, раз в месяц или раз в неделю пощусь, то я считаю очень духовным себя христианином. Ну, или, может, не очень духовным, но более-менее. Ну, я дисциплинирую себя. Ну, знаете, это очень-очень похоже на ту ситуацию, когда, помните, Петр подходит к кресту и задает: Иисус, сколько мне прощать моему брату? Не до семи ли раз, да? Знаете, Петр назвал достаточно большую цифру. Прощать брату, который согрешил против тебя в день 7 раз, существенная цифра. На что Иисус ответил? До скольки раз нужно прощать? Да, можно там придумывать формулы, подводить там квадрат. Но на самом деле суть ответа, который сказал Христос, говорит: Петр, ты не прав, планка выше. Если брат согрешает не 8, не 10, не 12, не 49, не 490 раз, но его всегда надо обращать. Планка выше, Петр. И когда мы говорим о нашей духовной жизни и говорим о призыве, что мы должны постоянно пребывать в учении, постоянно мы должны молиться, постоянно читать Библию, то планка гораздо выше. Вот слово «постоянно» или «непрестанно», и вот эти призывы, допустим, чаще всего у нас потребляются каждый день, это говорит о каком-то цикле периодичности. Но вот слово «каждый день» в Писании не всегда означает «каждый день». Когда Иисуса Христа предавали, и когда вот его в Гефсимании брали, Иисус сказал такую фразу: «Каждый день бывал я вас в храме и учил». Но это не так, да, то есть это образное такое выражение, потому что Иисус не каждый день находился в Иерусалиме в течение своего служения, он был чаще в Галилее. Но этим словом хотел сказать, что при каждой возможности, когда был в Иерусалиме, я учил вас в храме. Но есть и другие, например, в Ветхом Завете говорится, что каждый день должен гореть огонь на жертвеннике. И это буквально было каждый день. За этим следили священники, чтобы действительно горел огонь, приносились регулярно жертвы, утренняя, вечерняя. Таким образом, чтился Господь. И вот эту периодичность, там, непрестанность к духовным дисциплинам, каждый устанавливает ее сам. Наверное, самое оптимальное – это каждый день. Наверное, оптимально каждый день, чтобы мы открывали Писание. Наверное, оптимально, ну, о молитве, допустим, сложно сказать. Мы читаем примеры: Иисус ночью уходил молиться, но он и постоянно обращался к своему отцу. Помните, Даниил, когда был в плену, сколько раз он молился? 3. Трижды написано конкретно, что он открывал окно напротив, в сторону храма, и молился 3. Очень занятой человек, государственный деятель. Находил время, чтобы 3 раза помолиться. Сколько раз мы уделяем время в течение своего дня для молитвы, опять же, устанавливает каждый. Может быть, кто-то просто уделяет одно общее время, чтобы почитать, чтобы помолиться. И не говорю о нашей традиции, хорошая традиция, допустим, молиться перед едой и благодарить Господа, что Он послал нам пищу. Я говорю вот именно о том призыве, который мы прочитали, искать лица Господа, когда действительно мы можем побыть в Его присутствии. Самое важное, чтобы вот эту периодичность, которую вы устанавливаете для себя, чтобы она не перешла в такие слова, как «иногда», «временами», «изредка», «порой», «никогда». Итак, первый момент, на котором мы остановились, когда мы перечисляли, какое наполнение у нашей духовной жизни, что туда входит. Напомню, мы говорили об отношениях с Богом, и здесь идет у нас очень четкий призыв – искать лица Господа всегда. Бог жаждет встречи с нами. Он жаждет постоянно, чтобы мы были с Ним, имели общение с Ним. Второй момент. И опять же, возвращаясь к теме дисциплины, здесь следует сказать, что если Бог всегда ждет от нас общения, наверное, мы просто с молодежью, молодежь, когда мы общались, очень правильный вывод сделала. Можно жить по вдохновению, можно жить, когда Дух Святой призывает читать Писание. Я говорю, было ли в вашей жизни, что вот у вас просто вот четкое вот понимание, что Дух Святой призывает вас, жажда к тому, чтобы открыть Слово и посвятить времени этому? Да, было. Я говорю, поднимите руки, у кого это происходит каждый месяц. Ползала подняла руки. Я говорю, скажите, у кого Дух Святой каждую неделю побуждает к тому, чтобы вы открывали Писание. Вот у вас просто такая жажда внутренняя, которую вы не можете сопротивляться. 3 человека подняла. Говорю, у кого побуждение каждый день от Духа Святого и такая жажда, желание открыть Писание? Ни одной руки. Мы можем жить просто по вдохновению, по желанию. Но если мы не установим для себя вот эту регулярность, то мы не сможем непрестанно молиться, непрестанно быть в изучении, непрестанно читать Слово Божие. Не надо заводить это в такое законничество, когда, Господь, я чувствую, ты меня призываешь сейчас помолиться. Но я на работе, я уделю тебе время после работы. У нас есть назначенное время 17 часов. Ты что, забыл, Господи? Не надо меня сейчас побуждать молиться. Ну, это как бы, понимаете, это неправильное отношение. Правильно, когда у нас есть регулярность, но если Господь призывает нас встать на колени, или призывает нас помолиться, или пришло просто действительно вдохновение особое, что нужно открыть Писание сейчас, неважно какие обстоятельства, где мы находимся, то нужно повиноваться вот этому вдохновению от Духа Святого. Но и не пренебрегать тем, что я поставил для себя какие правила в личной дисциплине. Переходим к взаимоотношениям с людьми. Когда мы касаемся нашим взаимоотношениям друг с другом, то здесь всплывает, об этом вы уже сказали, очень важный момент, это слово «служение». Если мы христиане, то либо мы служим, либо нам служат. И всем известно, что да, и Господь призывает идти по следам Его, и известный текст, что Иисус говорит о себе, что я пришел, чтобы послужить, чтобы не мне служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И Господь призывает нас, будучи христиан, чтобы наша духовная жизнь была наполнена служением. Служением и как нашим братьям и сестрам по вере, так и неверующим. И вот когда мы говорим о служении, знаете, здесь о дисциплине гораздо все, с дисциплиной гораздо все серьезнее. У нас сейчас 3 брата служат в армии. Это Виталий Коваленко, Боря Васильченко и Ваня Мельник. Скоро последние 2 вернутся этим летом. И у меня вопрос вам. Вы не задавали себе такой, не размышляли о том, зачем государство вот, обязывает служить парней? Почему в нашей стране есть воинская обязанность, все те, кто 18 лет исполняется, парни должны служить? С точки зрения государства, зачем это нужно? Защищать?
Дешевая рабочая сила.
Это хороший ответ.
Бесплатно.
Почему не 20 лет, как раньше, да? Да, или в Израиле там каждые полгода, да, сборы. С точки зрения государства есть логика, что любой молодой человек призывного возраста от 18 до, скажем, до 50, да, воинская обязанность у нас, что любой человек должен пройти какую-то вот воинскую службу, чтобы он познакомился с военной дисциплиной, с тем оружием, которое приходится, чтобы в случае войны можно было призвать, и человека можно поставить в ряды вооруженных сил. То есть год фактически это, понятно, мы можем сейчас спорить, ругать, критиковать, как это все устроено в нашей стране или в других странах, но принципиальная логика, чтобы в случае войны можно было мобилизовать население и те, кто служил особенно в армии, естественно, чтобы они могли защитить свое отечество. Это непонятно не с нашей точки зрения, это, наверное, замысел с точки зрения государства. А как с дисциплиной в армии, знаете? Жестко. Очень жестко. Подъем в 6 утра, отбой в 10, постоянные тренировки, марш-броски, строевая, обед по расписанию, ужин по расписанию, все по расписанию. И вот интересно слово «служба в армии», «служба», оно как-то созвучно у вас со служением? Мне кажется, один и тот же, однокоренные это слова. Если мы, наши, как христиане, понимаем, что мы служители, то мы должны четко уяснить простое правило. Для служения нужно быть готовым. Для служения нужно быть готовым. Примеры вокруг нас. Чтобы сказать проповедь, нужно подготовиться. Чтобы хор сегодня прославлял, у них спевка на неделе, они утром еще приходят и готовятся. Это вот просто здесь, чтобы прошло наше совместное поклонение Господу, есть служители, которые посвящают этому времени, которое мы не видим, чтобы подготовиться. Какое-то подготовит инвагационное мероприятие, вот сейчас готовится молодежь на 1 июня, готовится. Писание говорит следующее. 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Все Писание Бога вдохновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Ага, я каждый день должен читать Писание, не только для того, чтобы искать общение с Богом, чтобы наслаждаться, как Бог открывает себя через Слово. Еще, оказывается, Писание нужно для меня, чтобы меня исправить, обличить, и чтобы я был готов ко всякому доброму делу. 1 Тимофея 4 глава 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». Опять вот эта регулярность, постоянство. «Ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». То есть то, что я должен вникать в себя, заниматься учением, это не только для меня, это еще для спасения окружающих. Павел очень много примеров приводит на страницах Писания, когда сравнивает вообще духовную жизнь со спортом. Я бегу на ресталище, на беговой дорожке. Я борюсь или я боксирую, но не так, чтобы просто бить воздух. Если кто-то есть, кто смотрит, там, не знаю, чемпионат по хоккею сейчас или какие-то другие, вы смотрите там Олимпиаду, которая недавно прошла. Люди посвящают всю жизнь просто. Это сумасшедшая дисциплина, это диеты, это постоянные каждодневные тренировки. Ради того, чтобы получить вот этот кружочек, и тебе похлопали, и признали, ты олимпийский чемпион. Наверное, за это еще деньги платят. Но люди посвящают этому и дисциплинируют себя, потому что у них есть цель. И Павел как раз-таки со спортом или с армией очень много проводил сравнений, что, дорогой Тимофей, будь как воин. Это про армию. Нам нужна самодисциплина, если мы понимаем, что служение – это часть нашей духовной жизни. Знаете, вот если Господь нам не интересен, если нет вот этого внутреннего призыва у нас искать лица Господа, и служения в нашей жизни нет, мы просто в ранг попали прихожан, питайте меня. Я сегодня пришел, я устал, у меня неделя рабочая была тяжелая, кормите. Кормите меня духовно. То есть, если у нас нет вот этого желания отдавать другому, а что я могу отдать, если у меня ничего нет, если я сам пустой? Если нет потребности искать его лица, нет потребности... Точнее, если у нас нет желания, нет служения в нашей жизни, и нет вот этого внутреннего желания искать лица Господа, то у нас не будет внутреннего желания ни молиться, ни читать Библию, ни поститься, ни благовествовать, ни иметь общения с другими братьями и сестрами. В таком состоянии мы прямая мишень для сатаны. Мы очень тогда уязвимы для греха, это понятно. И более того, когда грех в таком состоянии к нам приходит, знаете, у нас даже и особого желания избавиться от него нету. Ну, зачем я буду очищать свою жизнь? Там? Ну, что случилось, то случилось. Я буду дальше жить спокойно. Но если мы жаждем Господа, если наша жизнь всецело Ему посвящена, если мы следуем призыву служить, друзья, это невозможно, мы не сможем не молиться. Если мы служим, мы будем молиться за служение, в котором мы пребываем. Если мы служим, переживаем за какого-то человека, мы будем за него молиться. Хотим мы, не хотим, плохо нам, хорошо, работаем мы, не знаю, в отпуске. Мы будем молиться за этого человека, за эту ситуацию будем переживать. Если человек новообращенный, и мы служим другому, ближнему своему, и на группе, или в личном общении, нам задается вопрос, а я не знаю ответ. Я буду читать Библию, я буду искать ответ в Библии, чтобы ответить этому человеку, и чтобы он нашел ответ и утвердился в Господе. Мы не сможем без общения с верующими. Мы не сможем без поста, потому что бывают ситуации, когда нужно особое и смирение с Господом, особое откровение от Господа. И но вместе с тем у нас часто может быть не быть настроения это делать. У нас может быть не быть вдохновения это делать. У нас даже будет, не будет желания это делать. Более того, у нас не будет времени этого делать. И вот тут нам помогает дисциплина. Вот именно тут нам помогает дисциплина. Друзья, поэтому вот в нашем таком размышлении я хотел сказать следующее, что нет никакого противоречия между близкими, теплыми, родными, отношениями с Господом, когда я действительно наслаждаюсь в Его присутствии, когда у меня есть вдохновение, и между дисциплиной. Дисциплина, наоборот, помогает эти отношения развивать и поддерживать. Итак, нужна ли дисциплина в христианской жизни? Регулярность в том, что мы делаем. В чтении Писания, в молитвах, в поклонении, в совместном сборе на наше воскресное богослужение. Либо регулярность в том, чтобы собираться на малые группы, изучать совместное Писание. Да? Да, это нужно. Но поскольку эта ответственность лежит на каждом из вас, понимаете, пастор, проповедник, диаконы, не знаю, даже псалма, кто поет и рассказывает стихи, Дух Святой через всех этих людей, Он может только призывать вас к тому, чтобы вы открывали Писание, чтобы вы молились, но никто заставить вас не может. Никто вас не исключит из церкви, если вы не читаете каждый день Писание или каждый день не молитесь. Есть опасность, что вы сами можете исключить себя. Поэтому каждый эти правила устанавливает сам, строит свой распорядок сам. И в заключение хочу буквально несколько пунктов сказать. Это очень актуальная тема лично для меня. Очень актуально, мне очень сложно себя самодисциплинировать. Это было последнее воскресенье, когда эту проповедь говорила молодежи, последнее воскресенье апреля. И потом у меня был отпуск, и были майские праздники, и я поехал в Тверскую область. И все, что я говорил, я на себе испытал. За время общения с Господом нужно бороться. Знаете, как на даче бывает? Отдыхается, птички поют. Такое расположение почитать слово, помолиться. Но вы знаете, что это не так. А как в семейной жизни? Наверное, самое классное время, когда я вместе с женой или с мужем можно собраться, почитать Писание. Знаете, ну так наша жизнь устроена, что каждый день хочется кушать, каждый день нужно ходить в магазин. А еще за это деньги нужно платить, поэтому каждый день мы работаем. Ого! А еще в семье дети бывают, которые спят тогда, когда вы бодрствуете, а когда вы хотите спать, они бодрствуют и вам не дают спать. А еще из церкви Благая Весть, нужно на спевку пойти. После работы. Ну хорошо, там покормят. Хоть ужин не надо готовить дома. Я к чему говорю, что наше вот устройство жизни в нашем ритме, оно просто, если мы не установим для себя четкие правила, гарантирую, там не будет места для того, чтобы почитать, помолиться. Ну, может быть, иногда будет такое вдохновение, когда мы говорим, скажем, нет, стоп, сегодня я сажусь, сегодня я читаю, сегодня я уделяю там полчаса, час общению с Богом. Поэтому нужно бороться, лучше для себя установить какое-то правило, какое-то время. Устанавливайте каждый для себя, потому что это ваш график. Кто-то два через два работает, там по 12 часов, очень устает, кто-то пятидневка, кто-то командировки ездит. Тут у каждого свой график. Но нужно сделать себе четкие правила и такая простая рекомендация. Если вы это только начинаете, поставьте напоминание на телефоне. Очень простое. Мы напоминание себе сделаем каждое утро в виде будильника, чтобы не проспать на работу. Почему бы не сделать себе будильник на то, что нужно почитать и помолиться? Второй совет. Лучше 15 минут каждый день, чем 1 час раз в неделю. Это призыв к постоянству и регулярности. Лучше, там, может быть, 10 минут. Я не знаю, какие ваши обстоятельства, но лучше уделить меньше времени, но ввести это в регулярность каждый день, чем уделять там час, там, так полноценно почитать, помолиться, может быть, попеть, вдохновиться. Но если это будет настолько редко, как раз в неделю, то это не совсем правильно, лучше ввести элемент постоянства. Еще один совет, я как-то его в своей жизни тоже практиковал. Это просто совет, для меня это было очень полезно, чтобы отличный способ дисциплинировать себя, вести дневник. То есть не просто так встали там в метро, почитали Библию, вот, все, я сегодня почитал Библию. Хотя может и такое быть, это бывает и так, нет времени и остается только в метро читать. Но если есть возможность, хороший способ вести дневник, какие-то мысли, которые Бог вам открывает через чтение, когда вы общаетесь с Ним в молитве, записывать. Очень интересно потом открывать эти записи и что-то вспоминать, то, как Бог с вами работал. Очень важно, чтобы это было укромное место. Писание говорит, что зайди в тайную комнату, да, закрой дверь за собой, помолись. Я понимаю, что особенно... Я сам живу на съемной квартире и понимаю, что бывает это сложно реализовать, но просто когда вы приходите в присутствие Господа, и когда Бог с вами говорит, знаете, порой льются слезы, Порой хочется встать на колени, хочется возвысить свой голос, хочется вслух помолиться. И если вы находитесь в общественном месте, будь то кафе, метро, электричка, согласитесь, это вы не сможете выразить все эти эмоции и то, как Бог вас коснулся. Поэтому тоже опять как совет, и есть это совет и в Писании, чтобы мы уходили в закрытую, в тайную комнату, закрывали с собой двери и имели это личное общение с Богом. Ну и последний совет. Любое начинание начинается с понедельника. Завтра у нас понедельник. Самое время приступить. Друзья, я желаю, чтобы наша духовная жизнь, она была не по форме, она была по сути, чтобы мы имели вот это в себе, в сердце, призыв от Господа искать лица Его всегда. И искали Его разными способами, и в Писании, и в молитве, и в общении друг с другом. Чтобы мы понимали, что мы призваны служить, а к служению нужно быть готовым. И мы не пренебрегали действительно курсами, какими-то семинарами, библейской школой, призывом посетить какой-то там тематический семинар, чтобы потом помочь кому-то. Чтобы действительно мы были готовы, вникали в себя, вникали в учение, и были готовы послужить верующему брату, моему сестре, или неверующему. Благовествовать тоже порой нужно учиться. Согласитесь, да, не всегда бывает так, что вот мы сразу можем открыть свои уста. Поэтому пусть Бог нас в этом благословит, и пусть это слово, которое звучало сегодня, кого-то, может быть, стрепенет, кому-то что-то напомнит, кого-то, надеюсь, побудит каким-то практическим действиям в своем личном хождении перед Богом. Аминь.